Друзья, тема сегодня звучит: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Друзья, хотелось бы, прежде чем я перейду к теме, поделиться темой, пусть Бог благословит, чтобы это было для нашего назидания, общего, для славы Божьей. Когда оркестр проиграл духовое участие, я вспомнил, как-то в юности был на одном общении, и там был оркестр, где-то 40-50 братьев на духовых инструментах, они возгремели. Когда их участие прозвучало, служитель встал за кафедру, немножко так задыхаясь, говорит: «Братья, я понял, почему мертвые воскреснут при трубе Божьей». Очень сильно звучит, я думаю, что оно будет ободрять, и чтобы наше восприятие было трезвым и способным принимать те истины, которые Бог будет говорить к нам сегодня. Я хочу начать текст и вступление. Тема у меня будет звучать как «Могущество Слова Божьего». Для того, чтобы преподавать Слово истины, верно преподавать, надо верно к нему относиться. Надо правильно и читать Библию, любить ее и понимать, и место уделять должное в своей жизни. Начну проповедь с текста, который я и вчера читал, и объясню почему. Матфея 14 глава, с 24 стиха по 33 стих. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде“. Он же сказал: „Иди“. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня“. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“ И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: „Истинно ты Сын Божий“». Друзья, эта история меня вдохновила эту проповедь говорить, потому что в этом повествовании где-то вижу отображение нашей действительности. Мы живем недалеко от моря, совсем рядышком с морем, и нередко надо быть возле моря и на море приходилось. И у нас в нашей местности расхож глагол «штормить». Бывает, спрашиваешь человека: «Как твое здоровье?» «Меня штормит». У вас, наверное, такого нет, да? Ну, у нас как-то больше видят, что такое шторм, понимает. Кто-то, кто попадает на море, и бывает на воде, когда море бушует, ну, тут и объяснять нечего. Когда ты чувствуешь свою беспомощность, когда ты чувствуешь, что тебя кидает волнами, и опереться не на что, и ты не знаешь, какая волна будет последней или опрокинет тебя. Ну, в общем, состояние такой неопределенности, зависимости, нужды, смятение. И мне кажется, что в этот период, в этом году многие это пережили. Многие из нас, из вас. И все человечество было потрясено. И в этой истории я нахожу утешение и ясность. Во-первых, какие силы воздействовали на Петра, на апостолов, на учеников, которые были в лодке? Их било волнами, их забрызгивало. Я думаю, что когда обдавало водой, и вода, ясно, не очень теплая, когда еще ветер, ну, я думаю, прохладно и некомфортно. Плюс темнота, неопределенность, неизвестность, страх. Очень много факторов, которые воздействуют на них сильнейшей, мощной лавиной. И вот в этой неопределенности, в этой нужде, в этом переживании они видят, идет Иисус. Сначала они не знали, вскричали, и вот, когда Петр обращается: „Разреши мне пойти по воде“, Иисус сказал одно слово: „Иди“. Друзья, вот это слово Господа Иисуса Христа, оно оказалось сильнее, чем все воздействовавшие факторы. Он сказал: „Иди“, и Петр пошел. И как бы бури нету, и темнота не страшна, и волны, и пучина так не воздействует. Одно слово. Когда Петр начал смотреть и видеть эти факторы, начал утопать. И вот, рассуждая об этом, я заглавил это рассуждение: это могущество Слова Божьего. Друзья, нам, как ученикам, находящимся в этой лодке, нам очень часто, нас тоже штормит. Штормит в семейном каком-то, со здоровьями, с финансами, с соседями, с окружающими. Разные ситуации, возможно, бывают. И вот нам очень надо это слово, на которое можно опереться. Это слово Иисуса Христа было Петру «иди». Короткое слово. Но оно оказалось сильнее всей той лавины факторов, воздействовавших неблагоприятно на учеников. Хотел бы обратить наше внимание на могущество Слова Божьего. И это цель проповеди и наших рассуждений. Недавно я узнал, что МКС, Международная космическая станция, которая летает вокруг Земли, она движется со скоростью 27,5 тысяч километров в час. Меня это впечатлило скорость. Во-первых, это трудно представить для нас, когда мы 200-300 километров, для нас очень много. 27,5 тысяч. Если она будет быстрее летать, она улетит с орбиты, если медленнее, упадет от гравитации Земли. И вот благодаря этой скорости она 16 раз облетает нашу планету за сутки. Почему я это говорю, друзья? Потому что эту конструкцию поддерживают лидирующие страны мира. Самые передовые экономики направляют деньги налогоплательщикам на то, чтобы это сооружение там летало. Тратится много миллиардов долларов. И когда я прочитал, я вспомнил слова 2 Петра, 3 глава, 7 стих. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Подумай только, для того, чтобы какая-то конструкция кружилась вокруг земли, передовые экономики – баснословные деньги тратят туда, институты поддерживают жизнеобеспечение и функциональность этого аппарата. А Слово Божие говорит, нынешние небеса и земля Словом Божьим содержатся. Друзья, подумайте, какая сила Божьего Слова, когда Он сказал Слово, и эти планеты, и наша Солнечная система, и галактика, и эти галактики, и эти миры не вращаются, только так сказал Бог. Я когда-то интересовался, выписывал себе вот скорости, с которыми мы вращаемся с вами. Да? Я думаю, это сейчас нетрудно узнать. Вокруг своей оси, потом вокруг по орбите, а потом еще это запредельные скорости, которые сейчас находимся мы с вами. И когда думаешь об этом, немножко как-то становится не по себе. Но мы содержимы Словом Божьим. И вот этот космический механизм, он работает благодаря Слову Божьему. Бог сказал. И Его Слово настолько могущественно, что планеты, миры, галактики, они движутся только по Слову Его. Друзья, мне кажется, мы иногда недооцениваем Слово Божье. Мы иногда, или даже часто, мы не можем оценить, как оно могущественное, потому где-то и вера наша может быть слабая, и где-то позиция мне порой не очень ясная. Друзья, как важно, чтобы мы понимали, что Слово Божье, оно весьма-весьма могущественно. Написано, небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут. Все, что мы видим, чем мы восхищаемся даже, что для нас красиво, может быть, дорого, оно пройдет, но Слово Божье пребудет вечно. В чем проявляется могущество Слова Божьего? Первое, я отметил, это в творении. Как я уже сказал, миры Богом созданные. И начинается Библия. Я когда был подростком, был неверующим, и однажды приехал к верующему родственнику, и он уходит где-то, а я подросток, как бы такой возраст не нужен ни тем, ни другим. Вот такой, невостребованный. Я говорю, а чем мне заняться? Телевизор есть? Говорит, нету. Почитай Библию. Я так огорчился, думаю, ну Библию почитал, ну как оскорбление какое-то, как пощечину дал, Библию мне читать. Он ушел, а ни радио, ничего нету. Я взял, открываю Библию, помню, это вечер летний был. Я открываю Библию и читаю. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Я когда эти слова прочитал, у меня что-то внутри произошло, меня захватило. И я в тот вечер, ту ночь, до глубокой ночи читал Библию. Это был вечер, с которого я начал читать Библию. Друзья, это величественное слово «вначале сказал Бог, и так стало». Друзья, это сила и могущество Божие, Бог так сказал. Есть понимание, версия, что слово «универс», то есть латинское слово «вселенная», происходит от «одно высказывание». То есть «верс» как глагол. И, то есть по самой этимологии слова, происхождение слова, говорит само за себя, что это одно высказывание. Мы живем с вами во вселенной, которая по сути является высказыванием Бога. И тот микрокосмос и макрокосмос, который мы наблюдаем, это величественно. Один мой друг, занимающийся наукой, он прислал мне фотографию клетки, живой клетки. Вот современные технологии позволяют фотографировать микрочастицы. Я когда посмотрел, я говорю, это похоже на мегаполис. Это удивительно. Как велик Бог, и Он своим словом сказал, и сделалось. И это слово Он дает нам с вами. Это слово нам доступно. И Бог призывает, чтобы мы это слово понимали, дорожили и верно преподавали. Второе. В течение мировой истории и пророчествах. Друзья, нельзя не увидеть могущество Слова Божьего в течение истории этого мира. Многократно, мне на курсах Бог дал такую милость преподавать историю, и мне это очень нравится. Как сильно видна рука Божья в истории. Как Бог правит, как определение Его часто схоже, как Иова сказано о море, доселе дойдешь и не перейдешь. И мировые империи, порядки, устройства – все до пределов, назначенных Богом. Многие из вас старшего возраста жили в супердержаве, в Советском Союзе, который поставил дату, когда последнего верующего по телевизору покажут. Но прошло около 70 лет, или точнее сказать 70 лет, и был запущен процесс перестройки. В 1991 году, если я не ошибаюсь, 24 или 25 декабря подписан договор о Содружестве независимых государств, то есть конец. Накануне Рождества был объявлен конец Советскому Союзу официально. То есть, друзья, могущество Слова Божьего видно даже в истории и в том, что происходит в окружающем мире. Еще один фактор, который проявляет для меня лично, я думаю, для вас также, могущество Божье. Один неверующий человек, беседуя с верующим, он говорит, скажи мне одним словом, аргументированно, что есть Бог. Одним словом, не надо мне много говорить. Тот подумал, верующий, и говорит, Израиль. И это сильный аргумент. И действительно, то, что Бог восстановил Израиль, свой народ, и сейчас делает, это сильнейшее проявление могущества Божия, так сказал Бог. Я когда читал о возникновении Израиля, там очень интересно, он возник, и Советский Союз решил сделать неприятно Англии или усилить свое могущество, и не был заинтересован в возникновении Израиля вообще. Но Бог использовал инструменты этих сильных мира, чтобы сделать то, что Бог определил. Друзья, и когда мы это видим, иногда, мне кажется, мы, христиане, как-то впадаем в крайность, что есть какие-то там правительства, есть какие-то там тайные общества, и мы им столько силы придаем. Мы их так возвеличим, что мы забываем, что Бог и могущество Его прежде всего и более всего, и нет равных Ему. В этом должна быть наша с вами вера и жизненная позиция. Книга пророка Захарии, 12 глава, 1-3 стих, так написано. «Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит, «Вот я сделаю Иерусалим чашу исступления для всех окрестных народов». А также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. Друзья, мы живем в такой реальности, что все правители вот, западного мира пытаются, и последние вот, американские тоже пытаются как-то решить вопрос Израиля. И никто не может это сделать. Никто. Потому что там Бог сделал Израиль или Иерусалим тяжелым камнем. И то, что мы наблюдаем о нем, это тоже свидетельство могущества Слова Божьего. Было и будет непременно есть так, как сказал Бог, и иначе не будет. Еще могущество Слова Божьего, оно ярко просматривается в возрождающей и преобразующей силе Слова Божьего. Слово Божье говорит, что нас, мертвых, Бог возродил. Друзья, я думаю, что многие из вас могут быть живыми свидетелями того, что Слово Божье, оно имеет возрождающую и преобразующую силу. Мы жили в грехе, в пороке, и Бог что-то производит в нас Словом Своим, что мы меняемся. Мы не оккультуриваемся, мы не просто стаем лучше, перевоспитываемся. Бог возрождает нас. Так написано в послании Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Друзья, Слово Божие возрождает. И только Слово Божие возрождает. И в этом его сила и могущество, что оно меняет сущность, не улучшает, не приукрашает, оно кардинальным образом меняет сущность и делает из падшего, заблудшего, негодного человека, делает дитё Божье, делает спасенного и святого. И последнее, что хочу обратить внимание, это могущество Слова Божьего в суде. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7-8 стих, так сказано. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взять от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Друзья, как могущественно Слово Божие, написано, что Иисус убьет беззаконника духом уст своих. Друзья, как могущественно Слово Бога. И я почему это говорю? Потому что это Слово дано нам с вами. И потому я хотел бы перейти к следующему пункту, как бы к следующему ступенечке этой проповеди, Слово Божие в нашей жизни. Какое место, какую роль оно действует, играет в нашей жизни? Почему? Потому что приходится беседовать с людьми, с христианами, с членами церкви, и нередко задаю вопрос, имеешь ли ты уверенность в спасении? Разные ответы следуют, но бывает такое, как-то с одной сестрой разговаривал, спрашиваю, имеешь ты уверенность в спасении? Ну, да, имею. На каком основании? Ну, я чувствую, Бог меня любит. Или Бог меня благословляет. Или Бог слышит мои молитвы. Или я так думаю. Друзья, вот эти основания, они очень шаткие. И я как-то этой сестре говорю, знаешь, написано. И цитирую, она так удивлена. Ну, нет, ну просто то, что написано, я знаю, но я чувствую. Друзья, основание нашего спасения, основание нашей веры – это Слово Божье. И иногда мы, может быть, неправильно понимаем или неправильно учим, что у христиан, им кажется, что им надо какое-то больше основание. Почему написано, что в последнее время сатана прельстит многих чем? Чудесами и знамениями, какими-то новыми, как бы свежими мыслями. Но это заблуждение. Настоящее основание нашей веры – это Слово Божье, которое вечно, которое свято и могущественно. И мы должны это помнить. Я сам как-то, проводя членское собрание на одном филиале, мы рассуждаем, рассуждения такие бурные, мы пытаемся найти решение. И вот одна бабушка, старенькая, немощная, поднимает руку и говорит, брат, можно я скажу? Да, пожалуйста, сестра. Она встает и говорит, а что Библия говорит по этому поводу? Вы знаете, я как холодный душ получил. Я думаю, я рассуждаю тут, мы тут мучимся. Я вспомнил, процитировал текст Писания, который регламентирует этот вопрос. Или указывает на эту проблему. Все, вопрос решили в течение пары минут. Я думаю, и мы иногда подвержены тому, чтобы думать, что Слово Божие – это хорошо, но что-то лучше есть. Нету лучше. Слово Божие, Бог, написано, возвеличил превыше всякого имени своего. Это очень ценно. И хотелось бы, чтобы оно занимало достойное место в нашей жизни. Итак, что Слово Божие делает в нашей жизни? Во-первых, Слово Божие открывает нам Бога, истину и путь спасения. Друзья, это очень важно. Есть такое высказывание, оно мне нравится. Ни один народ не стоял выше своей религии. Вдумайтесь в него, проанализируйте. Ни один народ не стоял выше своей религии. Когда мы видим религию каких-то диких или полудиких племен, их сделала такими их религия, их богопонимание. Не случайно апостол Павел Коринфянам неоднократно или многократно говорит, не хочу оставить вас в неведении, я хочу, чтобы вы знали. Мое понимание, что во многом та дефектная позиция коринфян обусловлена недостаточным пониманием воли Божьей и Слова Божьего, и своего места в системе ценностей Божьего Слова. И потому Слово Божье нам открывает Бога, кто Он есть. У нас как-то «Вестник истины» была статья или выдержка статьи Тоузера «Величие Бога». И книга такая тоже есть. И там такая мысль была, что, в общем, все проблемы христиан сводятся к неправильному пониманию Бога. То есть человек представил себе таким Бога, и он так действует относительно этого представления. А Бог хочет, чтобы мы поклонялись не представлению нашему о Боге, а Его личности. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Духе и Истине. Второе, это Слово Божие просвещает и упорядочивает нашу жизнь. Псалом 17, 29 стихе Давид так говорит, «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Друзья, Слово Божие, оно возжигает и просвещают тьму. Давид, будучи человеком высокого порядка, высокооцененный Богом, он говорит так, он не смущается сказать: «Господи, ты просвещаешь мою тьму». Я убежден, что у нас есть что просвещать. И Слово Божие обладает такой силой, что оно проникает в такую сущность нашего естества, куда проникнуть никто и ничто не может. Так и написано в Евреям 4 главе: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, Ему дадим отчет». Друзья, это Слово Божие, оно проникает в наше естество и озаряет, освещает то, что там внутри, и кто, никто не может видеть. Мы, братья, наверное, связаны с железом, с гайками. И мы знаем, что когда мы что-то откручиваем, трудно, да, какая-то заржавевшая резьба. Есть такие средства, как ВД-40, да, брызнул туда, и она там проникает, там, ту ржавчину, она преобразует, размягчает, и мы можем открутить. И Слово Божие, Давид говорит: «Ты возжигаешь светильник мой, Бог мой просвещает тьму мою». Друзья, если мы хотим, чтобы наша жизнь была жизнью освящения, чтобы освящение это не был как акт какой-то в церкви, как мероприятие в церкви, а это был процесс жизни, воля Божья в жизни моей, то прежде и более всего нам надо Слово Божье, которое может нас преображать. Третье. Слово Божье является основанием нашей веры. Написано: «Вера от слышания». Римлянам 10 глава. Вера от слышания. Друзья, как мы читаем Слово Божье, как мы к нему относимся, как мы строим наше богословие. Я думаю, что этого слова не надо бояться, потому что наша вера, как я сказал, наши поступки, наш образ мышления, внешний вид и уклад жизни зависит от нашего богословия, как мы понимаем Бога. На одной конференции в Туле мне запомнилось участие одного брата, по-моему, он был из Голландии, и через переводчика говорил, но мне запомнилась, тем не менее, его мысль. Он так сказал, что меняется время, технологии меняют общество. Приходит новое поколение, которое где-то контрастирует с пониманиями предыдущего поколения. Это тревожит. Но если это новое поколение будет основываться на Библии, на фундаментальном изучении Слова Божьего, за них можно быть спокойным. Друзья, мне эта мысль понравилась. Действительно, меняется что-то в обществе, меняются какие-то уклады, ценности, бурно меняется. Но если основанием мировоззрение, основанием учения и молодого поколения, детей наших, будет Слово Божие и вера основана на Слове, то за это поколение можно быть спокойными. Друзья, здесь собраны братья, здесь собраны мужи, отцы, в большинстве своем. И потому я хочу обратиться и призвать, какое место у нас Библия занимает. Видят ли нас дети наши с Библией? Или, может быть, они больше нас видят с телефоном, там, что-то абстрактно, притупленно ищущими. Я заметил, когда я беру Библию, у меня есть дети маленькие, еще дошкольного возраста, когда я беру Библию и сажусь читать, они, не знающие букв и алфавита, они открывают Библии и садятся вокруг меня. И один сын, который далек еще от букв и от знаний, спрашивает: «Папа, ты где читаешь? Покажи абзац». Я ему показал, хорошо, он следит там что-то. То есть дети хотят подражать нам. Друзья, но можем ли мы, как делатели, достойно преподающие, верно преподающие слово, быть для нас, наших домашних, в семье? Можем ли мы не просто дежурно прочитать текст Писания, а живо провести домашний разбор с детьми, с семьей? Можем ли мы в таких общениях выстраивать основы учения, на которых будет базироваться и вера, и убеждение, и мировоззрение наших детей? Тогда, в таком случае, можно быть за них спокойными. Слово Божие еще является руководством к практической жизни. Иисус Христос сказал ученикам: «Закиньте сеть по правую сторону». Вы знаете эту историю, я не буду задерживать время. И это было днем. У меня тесть рыбак, профессиональный рыбак. Он отработал рыбаком всю жизнь, вышел недавно на пенсию. И как-то он предложил мне лет несколько назад: «Поехали со мной на рыбалку». «Поехали, мне интересно». Вот. И вот он сети, там все объясняет, как все работает. Мы ловили рыбу. И тут вышла луна. Ясное небо, звездное, луна вышла, и все, рыбалки не будет. Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Когда луна, рыба видит сеть, она в сеть не пойдет». А я потом спрашиваю: «Подождите, так, а ученики же днем закинули сеть?» Он говорит: «Ну, по законам рыбалки это вообще ненормально. Так не должно было быть в принципе». Я думаю, если в лунную ночь рыба не ловится, то днем рыбаки отработали всю ночь, и они плывут. Иисус спрашивает, есть ли у вас рыба? Нету. Закиньте днем сеть по правую сторону. Ну, это нонсенс, это абсурд. Но по слову твоему, говорят, закинем. И мы знаем результат. Друзья, Слово Божие – это не только теория, это руководство к практической жизни. Один командующий королевским флотом Англии, я не помню, это было, по-моему, в 1800-х годах, он когда читал Библию, Библия стала достоянием английского народа относительно рано, еще в 1500-х годах, Виклиф перевел в конце 400-х. И он, когда читал Библию, он прочитал, в Псалтире есть написано в нашем русском переводе «морскими стезями». Он прочитал «морскими путями» в английском. И он начал задумываться, что такое морские пути? Почему Библия говорит о морских путях? Он дал указание всем судам провести статистику. Какими маршрутами идут корабли и за какое время проходят. Когда он провел эту статистику, он увидел, что есть определенные пути, где течение, где ветер способствует суднам быстрее добраться. И он сформировал карту морских путей. Потому что он прочитал Библию морскими путями. И человек отнесся к этому не просто как оторванный от реальности повествованию. Это реальность. И хорошо, когда мы читаем Библию как руководство к практической нашей жизни. Когда наше чтение и наша жизнь, то, что Библия говорит, и то, что мы делаем, оно не расходится, но дополняет друг друга и подтверждает. И последнее. Слово Божие – это сильнейшее духовное оружие. Ефесянам 6 глава 17 стих написано, второе полустишье. «И меч духовный, который есть Слово Божие». Друзья, Слово Божие для нас является сильнейшим оружием. И, может быть, многие христиане потому немощны и падают легко и трудно побеждать, потому что не используют это слово как оружие. Иисус Христос, когда был в искушении, в пустыне поведен для искушения после крещения, он пережил или преодолел три искушения. Вообще, богословы считают, что эти три искушения – это совокупно то, с чем сталкиваемся мы. То есть они обобщают и вбирают в себя все искушения, с которыми сталкиваемся мы. И вот обратите внимание, что на каждое из этих предложенных искушений его ответ написано. Иисус Христос, Сын Божий, и Он не говорит, я так не думаю, а мне так не кажется, а я так думаю по-другому. Он говорит, написано. Друзья, иногда, когда мы сталкиваемся с искушением, мы начинаем занимать позицию какого-то умствования, философии, рассуждения, опыта, практики. Но Слово Божие говорит, что Иисус Христос этим словом написано, Он преодолел все искушения. Нередко люди приходят и где-то на исповедание, и проблема внутри мыслей, и поступков, и согрешений. Я часто в последнее время цитирую Филиппийцам, написано так. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Я говорю, хотите, чтобы у вас сердце было хорошо, чтобы был мир Божий и мысли были в гармонии? Да, хочу. Так что надо сделать по тексту? Не заботьтесь ни о чем. Научитесь свои заботы Богу доверять. Всегда в молитве прошение с благодарением, постоянное живое общение с Богом. И центральная мысль – открывайте свои желания пред Богом. Ты открываешь свои желания пред Богом. Я нередко задаю вопрос, открывать желания надо все или хорошие? Вы знаете, половина людей говорят, надо хорошие желания открывать. Я так не думаю. Написано, открывайте свои желания. Если у тебя появилось плохое желание, открой его Богу. И на уровне желания ты победишь. И ты не сделаешь поступок, ты не переведешь его в порог. И ты не будешь пленником. Ты открыл и победил. И мир Божий соблюдет и сердца, и помышления во Христе Иисусе. Друзья, как много в Библии, в Слове Божьем, ответов на вопросы нашей жизни с вами. Как много там силы, как много там оружия. Друзья, важно и условие для христианина побеждающий. Мы должны побеждать. А одно из важнейших оружий для этой победы – это Слово Божье, прежде всего. Жить прошлыми победами или жить победами других людей нельзя. Каждый из нас призван побеждать на поле своей брани. Последняя мысль, которую я хочу в заключение сказать – наше отношение к Слову Божьему. Наше отношение к Слову Божьему определяет направленность Его действия, но никак не может умолить Его могущество. Я немножко объясню, что имею в виду. Слово Божье, оно могущественно. Но как мы относимся к Нему, это зависит Как оно будет для нас действовать? Мы не умолим Его могущество. Но если мы примем Его, если мы правильную позицию занимаем, то оно будет могущественно к созиданию. Если же неправильно, оно тоже могущественно, но к осуждению. Как-то в одной картинной галерее молодые люди подошли к одной картине и стоя высмеяли какие-то там сюжеты этой картины. Смотритель подошел и говорит: «Молодые люди, та картина, на которую вы смотрите, она является мировой ценностью, общемировой. Все признают как великая ценность искусства. И то, что вы с нее смеетесь, оно не умаляет ее ценность. Она показывает ваше невежество». Друзья, наше отношение к Слову Божьему, оно определяет направление его действия, но не умаляет его силу и могущество. Пусть Бог благословит, чтобы нашим отношением было правильное, благовейное отношение, чтобы Слово Божие для нас было живым и действенным, драгоценным и руководящим. И да поможет Бог нам быть в тех масштабах, тех рамках, тех уделах, где Он поставил нас, быть делателями неукоризненными, верно преподающим Слово истины. Аминь.